«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Меня зовут Вячеслав Юртов. Это программа «Верю, не верю». Вы спрашиваете, я отвечаю. Как всегда, мы все вместе, всем коллективом «Теос Медиа» делаем эту программу ради одной единственной цели. Вы спрашиваете, а я отвечаю по мере своих сил, возможностей, своего опыта, образования, ну и всего остального, что помогает мне отвечать на ваши вопросы, которые могут быть связаны с чем угодно, не только с христианством, с верой в Бога, с церковью, и с Библией, там, с Священным Писанием, да, или неважно с чем еще, но и также с общечеловеческими вопросами. Я призываю в первую очередь задавать вопросы не тех людей, которые уже в церкви, потому что у них есть совершенно точно пасторы, душепопечители, возможно, есть какие-то близкие люди, верующие, которые могут им помочь, получить ответы на свои вопросы, а тех людей, которые являются, ну, скажем так, ну, скептиками, может быть, где-то скептиками, где-то, может быть, вообще совершенно неверующими, воинствующими атеистами и так далее. В общем, людьми, которые не совсем или совсем не в церкви. Эти вопросы мне наиболее интересны, не потому что я какую-то дискриминацию устраиваю для верующих людей. Все вопросы я читаю, и на все вопросы я стараюсь отвечать. Опять же, по мере возможности, если не отвечаю, то так и говорю, не знаю, или стараюсь придумать как-то в процессе эфира ответ, либо оставляю его на следующий эфир и стараюсь именно на него ответить в следующем эфире. А просто потому, что, опять же, еще раз, друзья, у вас уже есть люди, которые готовы на ваши вопросы отвечать. А вот этим людям, которые являются теми, кто, ну, условно находится за пределами церковной ограды, у них часто таких людей просто не бывает, и либо они стесняются, боятся, или не хотят, или не имеют возможности прийти в церковь и какие-то вопросики свои позадавать служителю церкви, пастору, там, неважно, священнику, батюшке или кому-то еще, кто был бы готов поучаствовать в их жизни. Именно для этого мы и делаем эту передачу. Вы спрашиваете, я отвечаю, и прошу, пожалуйста, не стесняйтесь, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Если даже у вас нет вопросов, то, пожалуйста, просто напишите, что я такой-то смотрю, у вас там, не знаю, с острова Сахалин, предположим, там, или с полуострова Ямал, или из Чебоксара нашего вещания. Это правда очень интересно. Ну и помимо всего прочего, ваши лайки, репосты, комментарии, они будут ставить лайков, делать репостов и, соответственно, пишите комментарии всем, и очень важно для того, чтобы в наших эфирах появлялись больше интересных вопросов, да, эти интересные вопросы обычно задаются как раз-таки людьми, которые находятся, как я уже говорил, за пределами церковной ограды. Вот этих людей я особенно категорически приветствую. Сейчас я сделаю то же самое, о чем вас и прошу, то есть расшарю это видео в своих социальных сетях, готов ваши вопросики читать. Пожалуйста, пишите мне в социальные сети, я практически везде присутствую. Ну и на сервер Mail.ru, это не реклама, друзья мои. Пожалуйста, там тоже подчеркиваю, особенностью данного эфира является то, что я не готовлюсь заранее к ответу на ваши вопросы. Я их не читаю, как музыканты говорят, я читаю с листа, я отвечаю тоже с листа. И мне кажется, что это наиболее честно и наиболее интересно, ну, по крайней мере, лично для меня наиболее интересно, поскольку в этом случае я, опять же, не подготовленный отвечаю. И это получается максимально искренне, а иногда скомканно, иногда мямлю, ну и так далее. Да? Но, тем не менее, в любом случае, как мне кажется, это, ну, это круто. По крайней мере, вот так отвечать на вопросы, это показывает лично для меня мою степень моей подготовленности. Если я не подготовлен, соответственно, это сигнал для меня, что я должен себя немножко подучить, почитать книжечек каких-нибудь, поразмышлять, помолиться для того, чтобы иметь возможность в следующий раз не попасть впросак. Вот такие дела. Итак, буквально через мгновение я начну на ваши вопросы отвечать. Я всех приветствую в Одноклассниках, в Ютубе, во ВКонтакте, Бегалайв, друг вокруг, везде, где вы нас смотрите. Я вас всех категорически приветствую. И еще раз ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, комментируйте нашу трансляцию. Пишите хотя бы просто, откуда вы нас смотрите. Это тоже, как я повторяюсь, уже неоднократно повторял и буду повторять, это очень-очень сильно помогает для продвижения этой трансляции. И чем больше лайков, репостов, комментариев, тем больше интересных вопросов мы будем читать в этом прямом эфире. Ну так, я, в принципе, готов. Уже все, я расшарил все свои, во всех своих социальных сетях и готов отвечать на первый вопрос, который пришел на электронную почту. Как победить депрессию? Это очень крутой вопрос, и, по-моему, у нас уже в эфире звучал ответ на него. Я скажу какую-то богохульную вещь для многих христиан. Знаете, есть такое мнение у очень святых людей, что христианин не может быть подвержен депрессии, это невозможно. Ведь в Библии написано «всегда радуйтесь», да, и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, к сожалению, я знаю людей, добрых христиан, которые, будучи подвержены депрессии, даже совершали самоубийство, представляете? Добрый христианин, отличный член церкви, ДВР, как мы говорим, дитя верующих родителей, под депрессией совершает самоубийство. К сожалению, такие случаи есть. Но в первую очередь, во-первых, надо понимать, что депрессия – это не очень, скажем так, корректный вопрос, потому что корнем депрессии может быть все, что угодно. Это может быть эмоциональное выгорание, связанное с работой, например, там, сотрудник МЧС или пожарный, военный, полицейский, реаниматолог, да кто угодно вообще, связанный с вот такими экстремальными видами деятельности или связанный с деятельностью… связанная такая корявая фраза с работой с людьми. Кстати, по исследованию одной очень известной социологической службы, известной на весь мир, да, работа священника, пастора, она на первом месте стоит по эмоциональному выгоранию. Представляете, не реаниматологи, не психологи, а именно священники. Это международное исследование. А я, кстати говоря, являюсь служителем по местной церкви в городе Санкт-Петербург. То есть я и христианин, а еще являюсь и служителем, пастором Реформатской Церкви Христа в городе Санкт-Петербург. Так вот, во-первых, нужно понять, что депрессии... Даже нет, во-первых, нужно признать, что депрессии подвержены абсолютно все люди, и христиане в том числе. Нет людей, не подверженных депрессии. Депрессия может быть у пастора, потому что, опять же, он эмоционально выгорел, потому что слишком много проблем в церкви, потому что он устал от своей работы. Пастор – это работа, священник – это работа, и причем тяжелая работа, на самом деле, по-настоящему тяжелая работа. Депрессия может быть у человека связана с его личным каким-то интимным полем, да, с отношениями с женой или с мужем, или с детьми и так далее и тому подобное. Депрессии подвержены все. И самое главное для любого христианина, даже самого святого, это признать, что депрессия может быть у любого человека абсолютно, даже у самого настоящего, представляете, самого святого христианина. Это первое. Второе, надо понимать, что у депрессии могут быть разные корни, разная причина. Нет депрессии вообще. Есть депрессия, которая связана с конкретным каким-то фактом жизненным человека или с его историей жизненной, скорее всего, с историей, а не с фактом. Ну, хотя и с фактом тоже может быть. Например, человек потерял близкого своего, да, мужа, жену, ребенка, друга и так далее. Ну вот, и с этим тоже может быть связана депрессия. И третье, священники и пасторы не занимаются диагностикой депрессии и ее лечением. Депрессия – это болезнь, да. Депрессия – это болезнь. Поэтому я, как пастор церкви, именно как пастор церкви, да, никогда бы не взялся, не взял бы на себя смелость или не был бы настолько безрассуден, чтобы пытаться лечить депрессию там, или заниматься человеком с депрессией, именно клинической, диагностированной депрессией. Я таких людей отправляю к психологу. И, кстати говоря, их есть у нас. Если у вас есть депрессия или какая-либо другая психологическая проблема, то мы можем предложить вам совершенно бесплатную помощь наших психологов. Напишите мне, пожалуйста, в личку. Я вам в личке напишу, как ее получить совершенно бесплатно. В определенных рамках, конечно же, да. Не может быть полноценная психологическая помощь абсолютно бесплатной и бесконечной. Но, опять же, мы можем вам предложить вариант получения хорошей психологической консультации от психологов, консультантов, причем они все являются еще и верующими людьми, совершенно бесплатно. В определенных рамках напишите, пожалуйста, мне в личку, если вы не знаете, как меня зовут, Владислав Юртов. Я есть во всех социальных сетях практически. Я вам в личке скину, как ее можно получить. И поверьте мне, это действенная помощь. Я знаю массу людей, которые прошли через эти консультации и по-настоящему получили поддержку, консультацию и получили какую-то карту того, что они должны делать для того, чтобы преодолеть свое депрессивное состояние. И я, кстати говоря, тоже проходил через это состояние и где-то, наверное, даже в нем прямо сейчас нахожусь в определенной степени. Поэтому поверьте мне, если у вас депрессия, вам нужна помощь, вам нужна профессиональная помощь, и вы должны ее получить, совершенно не стесняясь своего состояния, даже если вам придется обращаться к психиатру, не только к психологу, там, а к психотерапевту и психиатру. Иногда депрессия требует и медикаментозного, в том числе, лечения. Вот такие дела, друзья мои. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Как победить депрессию? Работать. Это тяжелая работа, это тяжелое лечение, которое требует длительного, иногда многолетнего вмешательства в вашу жизнь серьезных специалистов. Итак, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте нашу трансляцию, в том числе пишите ваши вопросы. Почему в церкви никогда не говорят о сексе? О, это тоже хороший вопрос. Во-первых, говорят просто не во всех церквях. И это действительно такая табуированная тема, по крайней мере, в российском контексте. Я, например, в России знаю, ну, там, одного-двух людей, профессиональных таких консультантов, пасторов, еще до кучи при этом, которые не стесняются говорить о сексе в церкви. Понятное дело, что с мальчиками говорит мальчик, с девочками говорит девочка, ну, в смысле, мужчина или женщина, да. Эту тему, конечно, нужно поднимать, потому что вообще лучше ее поднимать в семье, а не в церкви, на самом-то деле. Но и в церкви тоже. В моей семье, например, разговоров о сексе не было вообще, от слова совсем. Но при этом папа, я помню, мне было лет 10-11, наверное, он ездил в командировку, он еще служил в армии, он ездил в командировку в Москву и там купил две книги, одну кому-то в... Короче, обе книги в подарок. Книги были не в нашу семью. Книга иллюстрирована для детей, называлась «Откуда берутся дети?». И там наглядно рассказывалось в женских половых органах, о мужских половых органах, о том, как происходит соитие, там, или каитус, как угодно вам, да? Ну, вот. И как все это происходит. И одну книгу он сразу отдал тому, кто ее заказывал, а вторую книгу он положил на видное место, там, где я точно ее найду. Я ее так и нашел. Естественно, я ее все пролистал и прочитал. И это было вот мое сексуальное образование в семье. То есть папа и мама, наверное, стеснялись, не хотели, не могли, не умели со мной поговорить. Но, по крайней мере, вот таким образом, а это было сознательно сделано моим папой, я узнал те вещи, которые, в принципе, и так более-менее знал. Но, прочитав эту книгу, я в еще большей степени оказался осведомлен об этом процессе. А вот уже со своими детьми, у меня их трое, мы прямо сознательно разговаривали об этом. Об этом мы показывали хорошие профессиональные фильмы об устройстве женских половых органов, вообще там о том, как все это работает. Я разговаривал со своим сыном, в том числе там, о венерических заболеваниях, какие они бывают и т.д. и т.п. Мне это было тоже немножко в первые разы дискомфортно и как-то неудобно, но все-таки мы приняли решение с моей женой, что мы будем говорить об этом. И даже с моей 5-летней дочерью сейчас мы уже начинаем говорить о различных аспектах женского здоровья и о том, как это все работает, да, как это все получается. Я считаю, что это необходимо делать. И, конечно же, ну, в первую очередь, опять же, я подчеркиваю, об этом нужно говорить в семье, а не в церкви. Но и в церкви тоже. Потому что все-таки христианство, оно затрагивает все аспекты жизни. И секс, интимную сферу тоже. И хоть как-то, каким-то образом необходимо касаться этого и в церкви тоже, именно для того, чтобы хотя бы как минимум эта тема не табуировалась, потому что секс, интимная сфера, это такая же часть жизни нашей, как все что угодно, как дыхание, как принятие пищи и все остальное, да. Опять же, дети берутся не из капусты, как, знаете, есть анекдот такой, мама так часто говорила своему сыну, что детей находят в капусте, что он стал со страхом и трепетом смотреть на то, что он на капусту с мясом, да? Ну, чтобы такого не было, нужно просвещать наших детей и стараться это делать. Но сейчас, как мне кажется, эта ситуация уже переломалась, перемалывается. И все больше и больше родителей, все больше и больше пасторов, священников, церковных служителей начинают об этом говорить с прихожанами своих церквей, как мне кажется, по крайней мере, из моих наблюдений. Здравствуйте, высыхал ли когда-нибудь Евфрат раньше в истории? То, что он сейчас высыхает, это уже признак кончины мира. Господи, я понятия не имею, высыхал ли Евфрат когда-нибудь в истории мира. Слушайте, про кончину мира очень хорошо написано в Священном Писании, да? Не надо искать каких-то знаков, признаков, каких-то знамений особенных там или предсказаний пророков, именно в кавычках, да, потому что пророков в библейском смысле сегодня не существует, это мое глубочайшее убеждение. Есть конкретная фраза в Библии, да, там, где труп, там соберутся орлы. Это очень классная метафора, которую дает нам Священное Писание. Иначе говоря, когда придет Христос, об этом узнают все люди, это будет заметно абсолютно всем. Это будет настолько очевидно, что ни у кого не останется никаких сомнений о том, что пришел Христос для того, чтобы уже, так сказать, судить этот мир, да. Пожалуйста, не ищите никаких признаков конца света, не оборачивайтесь, не занимайтесь своим делом. Помните, ну, может быть, и не помните или не знаете, однажды Мартин Лютера спросили, что ты будешь делать, если узнаешь точно, что завтра будет конец света. Он сказал, что я буду делать то же самое, да. Это очень крутая фраза. Вот делайте то же, просто живите по Священному Писанию, по Слову Божию. Живите как добрые христиане. Каждый Божий день, каждую секунду старайтесь жить именно так. Когда придет Христос, вы об этом узнаете. И в любом случае, если вы христиане, ваша участь звучит не очень красиво. Участь такую немножко негативную коннотацию слово имеет, да? Ваша жизнь вечность, она уже решена. Поэтому, пожалуйста, говоря современным языком, не парьтесь, живите по-христиански. А есть ли смысл что-то делать для будущего, как вот получать образование, создавать семью, если похоже на то, будто лучше уже не будет? Вау, это глубочайшее и страшнейшее заблуждение, некоторых христиан и даже целых конфессий христианских, что якобы ничего для будущего делать не надо, поскольку типа якобы лучше уже не будет. Ну да, будет хуже в каком-то смысле. Но однажды придет Христос, и будет гораздо лучше, да, и качественное, и количественное. Конечно, нужно. Опять же, Библия, Священное Писание призывает нас к тому, чтобы мы максимально прилагали усилия в своей жизни для того, чтобы эту жизнь улучшать, преобразовывать, делать ее более гармоничной и комфортной. Да? Это так называемое культурное поручение, часть культурного поручения. Вы обязаны это делать. Чтобы вы по этому поводу не думали, вы должны все усилия прилагать для того, чтобы делать эту жизнь гораздо лучше и безопаснее. Написано в Библии, кто не собирается со мной, тот расточает. Да? Иначе говоря, если вы не делаете жизнь то лучше, вы делаете ее хуже. И именно вы, лично, конкретно вы, ответственны за то, что жизнь становится хуже. Если вы не делаете ее лучше, если вы не сдерживаете зло, которое вот, давлеет, да, которое преобладает в этом мире. Поэтому, конечно, нужно и образование получать, и заботиться о бедных собачках и кошечках, и о бедных, и о бездомных, и детей усыновлять, из детских домов забирать, и прочее, прочее, прочее. Безусловно, конечно, нужно. И как не впадать в отчаяние, тем более в условиях, когда нет возможности посетить канонический православный храм. Слушайте, ну я вам сожалею, я вам сочувствую. Очень, я сейчас причем говорю совершенно без иронии. Я вам искренне сочувствую, что вы находитесь в плену в таком, да, что вы обязаны посещать только канонический православный храм. То есть, иначе говоря, если вы находитесь, предположим, там где-нибудь, ну где? В Америке? Нет, ну нигде. Где там? Где-нибудь в Стамбуле, да, который не является частью так называемой русской православной церкви, да, то вам, к большому сожалению, нельзя посещать местные храмы, потому что они не являются частью русского православного храма, они там являются частью Константинопольского, предположим, патриархата, или где-нибудь во Франции, предположим, да? Я вам сочувствую. Я, правда, искренне сочувствую, что вы находитесь в плену таких заблуждений. А для меня это лично, как для протестанта, это ну, жуткие, страшные, абсурдные заблуждения. Церковь, она и есть церковь, да? И даже я, там, будучи протестантом, будучи реформатом конкретно, да, я при необходимости могу любые церкви посещать, я их и посещаю даже, да? И лютеранские церкви посещаю с большим удовольствием, потому что там у меня очень много друзей. Я легко могу зайти и в православный храм, где у меня тоже есть друзья среди священников. И более, я вам больше скажу, богохульную вещь еще одну скажу. Да? У меня даже был опыт проповеди в православном храме, когда священник одной из церквей пригласил меня проповедовать в его церкви. Представляете, как это было ужасно для некоторых людей. Ведь я еретик практически инославный. Так, здравствуйте, можете в прямом эфире сказать, как избавиться из депрессии? Я же буквально на первый же вопрос отвечал, как избавиться от депрессии. Буквально первый же вопрос был, собственно, о депрессии. Давайте так, вы напишите мне в личных сообщениях, и я вам скажу, как получить помощь психолога-консультантов бесплатно в определенных рамках, и вам расскажут, как избавиться от депрессии. Потому что нет ответа на вопрос, как избавиться от депрессии в общем. Я же уже повторяюсь, не существует депрессии вообще. Есть депрессия, имеющая определенные причины и корни. И вот вам нужно понять в контакте с психологом, где корни вашей депрессии и как конкретно вашу депрессию лечить, а это болезнь, я повторюсь. Пожалуйста, напишите мне в личке, я вам все расскажу. Меня зовут Владислав Юртов. Это для того, чтобы вы меня нашли в любой социальной сети и написали мне в личку, я уже отвечу вам. Зачем нужен гнев и как научиться им управлять? Хороший вопрос. Гнев, как и любое чувство, которое нам дал Бог, а гнев нам дал Бог, то есть гнев не является неким признаком греховной природы человека. Проявление гнева является, может являться, вернее, признаком греховной природы человека, но сам по себе гнев, как и любое другое чувство, Богом нам дан для чего-то. Для чего? Например, я бы даже сказал так, знаешь, я немножко переверну этот вопрос. Я бы даже сказал, что если человек не гневается вообще в своей жизни, то это явный для меня лично и очевидный показатель того, что с этим человеком что-то не в порядке. Потому что гнев – это нормальная реакция на какую-то, на какие-то события в нашей жизни. В нашей личной жизни или в жизни вне нас, вокруг нас. Когда мы видим несправедливость творящуюся, чувство гнева является нормальным ответом там, или нормальной реакцией на то, что рядом с нами творится какая-то несправедливость, какое-то зло. Поэтому гнев нам о чем-то сигнализирует. Он нам что-то говорит. Если мы склонны к рефлексии, к самоанализу, то мы прекрасно понимаем, почему и на что мы гневаемся. Да? Соответственно, гнев нам нужен для того, чтобы понимать множество разных вещей, когда нарушаются наши границы, когда кто-то делает то, что он не должен делать, по нашему мнению, когда нарушается, опять же, справедливость, да, когда попирается добро, когда люди делают какие-то злые вещи, и наш гнев нам об этом сигнализирует. И я считаю, что нормального, здорового, духовно развитого человека, как бы это странно ни звучало, гнев – это нормальное чувство, которое обязано быть в нем. Опять же, грехом может являться проявление этого гнева. То есть, когда мы, допустим, не знаю, кто-то нам наступил на ногу, и вместо того, чтобы как-то вежливо, спокойно на это реагировать, мы берем сковородку там, или, там, не знаю, или молоток и бьем по голове. Да? Вот это уже грех. Но сам по себе гнев, он не греховен. Еще раз, он сигнализирует нам о чем-то в нашей жизни. О чем, опять же, это зависит именно от того, ну, от конкретной ситуации. Ирина Васина, привет. Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сейчас очень много переводов в Библии. Насколько можно доверять новым переводам? Что вы посоветуете? Ведь написано в Библии, что нельзя ни одного слова менять и в повествовании книг Библии. Спасибо за ваши ответы. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца, от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Нет, такого в Библии не написано. Это написано в конкретной книге, а именно в книге Откровения. Да, я могу даже прочитать. Да. Это не касается всей, всей Библии, во-первых. Это касается только исключительно книги Откровения. В синодальном переводе это последняя книга Библии, а в некоторых других переводах это может быть не последняя. И там в самом конце, в 22 главе, написано следующее. Я даже прочитаю, да? Самая последняя глава, 19 стих. Я читаю дословно синодальный перевод. «Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». В книге сей – это не в Библии, в которой 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Это конкретно касается стих только исключительно книги Откровения и касается не слов, которые в ней написаны, а касается только исключительно смыслов и нарративов и картин, которые там нарисованы, которые там описаны, да. Опять же, эта книга была написана не на русском языке и не в синодальном переводе, а на минуточку на древнегреческом, да. То есть, если считать буквалистки, как вы, ну, как вы написали, да, то уже даже русский перевод синодальный уже является искажением того, что написано, потому что любой перевод книг Библии как с древнееврейского, как с арамейского, некоторые книги Ветхого Завета частично написаны на арамейском языке, так и с древнегреческого, это уже трактовка переводчиков или переводчика, да? Ну вот, поэтому, если смотреть так, то любой перевод Библии уже является искажением. Что касается переводов, то я читаю сам лично много переводов, я читаю, ну, в церкви у нас используется синодальный перевод,
Я читаю и перевод РБО, Русского Библейского Общества, Российского Библейского Общества. Я читаю и новый русский перевод, и многие другие переводы, и английский перевод читаю, и разные английские переводы читаю, в том числе NRT, например. Я читаю самый лучший перевод на английский язык Библии. Надо читать Библию на разных языках и в разных переводах, потому что теория переводов и искусство перевода Библии на любой язык мира, она с каждым годом совершенствуется, и надо хорошо очень понимать, что синодальный перевод, который сделан там 140 лет назад, даже больше, он устарел уже тогда, когда был сделан. Он уже устарел тогда, когда был сделан. Потому что, ну, пока Библия переводилась, язык-то это такая живая структура, да, она меняется, и многие слова, существующие в синодальном переводе, они были непонятны уже современникам синодального перевода, тем более они непонятны людям, которые находятся в нашем времени, да. Я вам больше скажу, в синодальном переводе масса ошибок. Масса ошибок, масса неправильных, неправильно переведенных слов, смыслов. И я мог бы там, если мы бы коснулись более, ну, полно именно переводов Библии, я бы вам привел массу примеров того, как в синодальном переводе неправильно, неверно переведены конкретные слова, конкретные значения, от чего искажается смысл написанного. Мой сын, например, не читает синодальный перевод вообще. И он, я даже не помню, ну, читал, вернее, да, он читал его. Так, и мы когда в машине в церковь ездили, иногда я просил его почитать там, у меня в машине всегда есть там Библия в бардачке лежит, такая машинная именно, да, она оттуда никогда не забирается, она всегда лежит в машине у меня в бардачке. И мы с ним там обсуждали какую-то главу Библии, он читал ее, и мы с ним обсуждали. Но дома он читает всегда новый русский перевод. Это прекрасный перевод, отличный, хороший, понятный, близкий современному человеку. Юрий, проблема в бизнесе, молился, нет помощи, уже лет 8, как прошу. Может, что-то я не так делаю? Совершенно точно вы что-то не так делаете, а именно вы неправильно относитесь к молитве. Но, пожалуйста, меня простите за критику. Потому что молитва – это не заклинание, которое должно исполниться. Это не молитва, это не лампа, это не сок лимонный, да? Это не лампа Аладдина, которую вы трете, выскакивает джин или старик Хаттабыч и исполняет ваше желание. Молитва – это разговор с Богом. Иначе говоря, у вас, что вы неправильно делаете, вы неправильно понимаете, что такое молитва. Молитва – это отношение, это разговор, проникновение друг в друга, как вот вы могли бы с женой общаться, да, или с сыном, с дочерью, неважно, с близким человеком, когда вы общаетесь, вы проникаете друг в друга, да, вы становитесь все больше и больше близкими друг к другу. Вот молитва для чего нужна, вот что это такое. И да, в этой молитве, частью молитвы может быть, хотя не обязательно, подчеркиваю, может быть просьба о чем-то, но эта просьба не означает по умолчанию, что она будет исполнена. Как и ваш близкий человек, если вы попросите его сделать что-то там, да, для вас, он не обязан этого делать, даже если он вас любит очень сильно. Он не обязан. Если он может или хочет, или считает полезным для вас, он это делает. Если нет, ну, нет, да. Поэтому то, что у вас нет в помощи бизнесе, Бог в этом совершенно точно не виноват, и молитва ваша тоже в этом совершенно не виновата. Вам, возможно, нужно пересмотреть более рационально свою там бизнес-стратегию, обратиться к каким-то консультантам, да, и так далее. Может, поменять сферу бизнеса, я не знаю, да. Но Бог и молитва в этом совершенно точно не виноваты. Спасибо за вопросы. Ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте эту трансляцию. Пожалуйста, пишите вопросы. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Вау! Очень такой вопрос, прям даже не знаю, читать ли его или не читать. Но, пожалуй, да, я же обещал, является ли мастурбация грехом? Тоже, наверное, отвечу богохульно. Знаете, даже у евреев, я имею в виду у иудеев, не у евреев по национальности, а я имею в виду по религиозной принадлежности. По этому поводу даже есть неплохая литература. Я читал, ну, одну, по крайней мере, одно эссе, там, или как, не знаю, одно мнение одного раввина, поэтому читал. С этим сложнее, чем кажется. мастурбация, если мы называем мастурбацией мануальное раздражение половых органов, скажем так, да, вот так я обтекаемо скажу, и неважно, кто этим занимается, мужчина или женщина, не является грехом. Точно сейчас у меня камни полетят от каких-нибудь христиан, я уверен в этом, но я готов к этому. Не является грехом само по себе. Если это является частью любовной игры между мужчиной и женщиной, да, между законными супругами, между законными партнерами, и они в процессе этой любовной игры, есть там пейтинг, там, да, есть там взаимное, я извиняюсь, уж, раз уж вопрос задали, взаимная мастурбация, что-то еще, это не является грехом. Мастурбация, на мой взгляд, становится грехом тогда, когда это невозможно ей заниматься, не представляя себе какого-то человека, да, в голове. Если этим человеком является ваш законный супруг, я не вижу в этом никакого греха. В конце концов, кто-то может быть в плавании там полгода, да, или там где-то еще. Но в тот момент, ровно в тот момент, когда в голове появляется образ не вашего законного партнера или вообще не партнера вашего, да, это уже становится, согласно Священному Писанию, грехом. Вот совершенно точно. Я скажу так, и больше эту тему развивать не буду, чтобы меня все-таки не закидали не то чтобы камнями или кирпичами, а целыми скалами. Ирина, я вам уже ответил на этот вопрос. Да, я же прочитал, собственно говоря, эти же самые стихи, которые вы сказали, и еще раз повторю, они не относятся к Священному Писанию в целом, они относятся только исключительно к смыслам, причем не к словам дословным, да, а к смыслам, описанным в книге Откровения. И только к ним. Все, точка на этом, да. Это и есть ответ на ваш вопрос. Там больше добавить или прибавить к этому мне просто нечего абсолютно. Верба Волан сделал репост. Спасибо вам большое, что вы сделали репост. Друзья, ставьте лайки, делайте репост и следуйте примеру Вербы Волан. Она сделала такие репосты. Это маленькое нажатие одной кнопочки в вашем телефоне, смартфоне или в вашем компьютере. Что ж, идем дальше. Ваши неудобные вопросы. Ваши неудобные вопросы. Как вы относитесь к христианскому року? Это норма или обман дьявольский? Явно очевидный вопрос от христианина, да, правда? Слушайте, я ненормально отношусь, в принципе, к термину христианская музыка. Вот я максимально ненормально к этому отношусь. Максимально просто ненормально к этому отношусь. Музыка — это просто музыка. Она может быть... она может содержать христианские слова, христианские смыслы. Но сама по себе музыка без слов, она не может быть ни христианской, ни нехристианской. Это касается и рока, классической музыки, не знаю, рейва какого-нибудь, да, там, психоделик транса какого-нибудь и прочее, прочее. Спид Гэрридж, есть такой стиль музыки, да? Он не может быть христианским или нехристианским, это просто музыка. И она очень разная. Я вспоминал сегодня уже Мартина Лютера, еще раз его вспомню. Именно Мартин Лютер, тот, которого считают основателем целой конфессии лютеранства, деноминации, вернее, лютеранства, да, так вот, именно он ввел общецерковное пение в церкви. Общецерковное пение в церкви. Общинное пение, я так скажу, да, чтобы не тавтологией заниматься. До этого пением занимались только какой-то специально обученные люди, хор, да, монахи и так далее. Он ввел общинное пение в церкви, общее пение в церкви. Так вот, откуда он брал музыку для этих пений? Он брал обычные народные песни, кабацкие песни, между прочим, тоже. Те, которые пел народ в кабаках, в тавернах, да? Или просто народные песни, которые пелись там на различных там ярмарках и прочее. И вот на эту мелодию он накладывал слова христианские. То, что мы считаем сегодня классикой, да, вот эти Женевские псалмы, там, допустим, и прочее, прочее. Тогда, в то время, было обычным народным пением. Музыка, как язык, это живая структура, она меняется. И не может быть дьявольской музыки или христианской музыки. Есть просто музыка, и она разная. А вот слова, которые там поются, если они поются, уже могут содержать в себе какие-то христианские смыслы или не содержать их. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, христианский рок, конечно, или рок вообще, это норма, на мой взгляд. Я тоже его слушаю, но не так часто. Вообще, в принципе, в последнее время музыку слушаю. Ну, конечно, слушаю. Конечно, слушаю. Почему молодежь уходит из церкви? Тоже вопрос, очевидно, христианина. Именно потому, что некоторые люди считают, что христианский рок – это дьявольский обман. Например, молодежь уходит из церкви. Именно потому, что она приходит в церковь за ответами, а ей ответов не дают, в том числе про секс, например, да? У них, например, нет этих ответов дома, они приходят в церковь и не получают там тоже ответов. Иначе говоря, церковь, молодежь уходит из церкви. Почему? Потому что церковь перестает быть актуальной современному миру. Мне очень нравится фраза Карла Барта, это очень известный богослов 20-го столетия, очень известный богослов 20-го столетия. Он говорил о том, что когда я готовлюсь к воскресной проповеди, я в одну руку беру, в правую руку я беру Библию, а в левую утреннюю газету. Это супер классная фраза. Она говорит о том, что человек проповедовал актуальные вещи. То есть, да, он не просто проповедовал Слово Божье, он проповедовал то, что было понятно и актуально людям в его церкви прямо сию секунду, в этот момент. И по этой причине, например, когда мы читаем проповеди людей, написанные там, в 16-м столетии, предположим, там, или во втором веке до нашей эры, после нашей эры, извините, после Рождества Христова, да, они могут быть для нас максимально непонятны, потому что мы вообще, ну, не втыкаем. Мы не понимаем, о чем речь. Хотя, опять же, Августин Блаженный, невероятно актуальны его проповеди, да, они, или Иоанн Златоуст, его там Гамилии, они актуальны и сейчас тоже, прямо сейчас. Хотя многие вещи мы в любом случае не понимаем, опять же, потому что другой контекст исторический, да? Другая история, другая реальность абсолютно. Вот почему, да. То есть это проблема и самой церкви, которая весьма инертна. Любая церковь, любая большая структура, будь то государство, там какая-то крупная компания, да, фирма какая-то, какой-то концерн, неважно, да, они очень инертны, они очень медленно меняются. И именно по этой причине молодежь уходит в церковь и уходила всегда. Поэтому я, если честно, несмотря на то, что мне очень хочется, чтобы моя церковь была большой, но такое человеческое желание, тщеславие, гордость и все прочее, я все-таки считаю, что церковь должна быть нормальный размер церкви, это там не более 300 человек, а лучше даже не более 100. Тогда она может быть более мобильная, да, и проще откликаться на внешние вызовы и быть актуальнее всегда. Такие дела. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Ух, как время-то быстро пролетело. Осталось всего лишь 10 минут до конца эфира. Библейский взгляд на татуировки, прически и бороды. Господи. Друзья, я призываю не христиан вопросики писать. Пожалуйста, напишите. У меня самого есть татуировки целых две. И, возможно, будет еще, кто знает. Я не зарекаюсь. Библия запрещает, и несмотря на то, что многие-многие христиане кричат с пеной у рта, заявляют о том, что татуировки Библии запрещены, это ложь. Это ложь против Писания, а значит, ложь против Бога. Библия никогда не запрещала татуировки вообще. Она запрещала только татуировки и шрамирование, знаете, когда вот, художественное шрамирование делают такими специальными листами на теле, да? Только в одном случае, когда эти татуировки, это шрамирование являлось частью языческих обрядов поклонения предкам. Только в этом случае. Если мы посмотрим внимательно на историю христианства, мы увидим наоборот, что христианство не просто не запрещало татуировки в своей жизни. Ни разу, никогда в истории христианства не были запрещены татуировки. Это скорее такое нововведение, это скорее уже 20 век, да, появились такие неопротестантские церкви, которые начали запрещать татуировки. В исторических церквях не то, что они не запрещались, они даже разрешались и благословлялись. Например, когда Албания была частью под игом татаро-монгольских игнов, ну, вот эти, да, в общем, мусульманским, да, то католическая церковь благословляла делать албанцев татуировки на своем теле. Почему? Потому что в исламе они жестко запрещены. Если на человеке есть татуировка, как у меня, например, да, вот у меня крест такой вот, а быть просто крест на руке, но у меня еще есть другая татуировка в другом месте, то мусульманские проповедники, скажем так, миссионеры, они обходили татуированных людей и не проповедовали им Аллаха, ислам, ну, потому что эти люди уже, ну, обречены, по их мнению, да, Поэтому албанцы, христиане, они массово делали себе татуировки для того, чтобы не быть подвержены вот этому миссионерскому влиянию. Есть известный коптский крест, так называемый. Да? Копты – это исторически истинные египтяне. Да? Не арабы, а вот прямо историческое население Египта. И все копты, без исключения, все копты, если они религиозные, сразу после крещения в детском возрасте им на руку, на запястье тоже, да, наносят так называемый коптский крест. И так далее, и тому подобное. Я могу массу вариантов привести. То есть татуировки, они не запрещены вообще, они запрещены только в одном смысле, да, когда они являются частью языческих обрядов поклонения предкам. Что касается прически и бороды, действительно, в Ветхом Завете мы встречаем, скажем так, указания по закону Моисееву о том, что евреи того времени должны были, ну, там, пейсы в том числе делать себе, да, и не стричь бороды. Но надо понимать смысл этого действия. А смысл был только в одном. Только один единственный смысл всего этого был, чтобы еврейское население, народ Божий, оно было отделено от языческого окружения, в том числе, не только, подчеркиваю, но в том числе своим внешним видом, да, наличием пейсов и нестриженной бороды. Только для этого это было сделано, да? Но поскольку пришел Христос, который принес еще больше благодати нам, чем закон Моисеев, закон Божий, да, данный Моисею, то мы свободны делать все, что угодно, носить бороду, не носить, быть лысым или не быть лысым и так далее. Надеюсь, я вам ответил на ваши вопросы. Ну, правда, очень много заблуждений есть относительно татуировок, внешнего вида, бороды, к сожалению, среди христиан. Это связано с, к сожалению, подчеркиваю, да, это не мое превозношение, не мое тщеславие, это связано с низкой образованностью богословской в наших церквях. Вот такие дела. Можно ли при классическом лечебном массаже раздеться догола, если врач разрешает и так удобно? Врач не может разрешать или не разрешать, он может даже потребовать это, если это необходимо. Если вы, извиняюсь, массируете себе, пардон, пятую точку, да, но как-то делать это при наличии, так сказать, белья нижнего просто как минимум неудобно, да, будет специалисту, массажисту. Поэтому если врачу, если врач предлагает вам раздеться не для того, чтобы любоваться вашими прелестями, а для того, чтобы выполнить свою профессиональную работу, ну, то это можно и нужно сделать. В этом нет ничего предосудительного, да, вы же когда на осмотр к гинекологу, предположим, приходите, вы же раздеваетесь догола, или к, там, или к андрологу, да, если это мужчина касается, или к венерологу, предположим, если вы там, ну, вы же раздеваетесь догола, да, когда вам анализы делают, или на операционный стол ложитесь, вы же раздеваетесь догола, и в этом нет ничего, там, может быть, ваши личные стеснения, мне, например, тоже некомфортно, когда мне делали операцию, было ложиться голышом там, да, на каталку, хоть меня и прикрывали, да, ну, как-то некомфортно мне. Даже учитывая, что я понимаю, что не буду делать операцию, но как у меня посторонние люди, мужчины, женщины, которые смотрят на меня голову, это, ну, это некомфортно, но это нужно сделать ради, опять же, вашего здоровья. Поэтому в этом нет ничего, опять же, такого, такого страшного или греховного. Вейп, айкос, кальян. Может, хоть что-то не грех. Ух ты! Знаете, в начале 20 века даже героины и кокаин продавались в аптеках как лекарственные средства. Опиум тоже в том числе употреблялся в одно время как лекарственное средство. Курили сигареты, табак. В свое время вот те самые люди, откуда к нам пришел табак, да, тоже для религиозных и лечебных целях. Грех – это более широкое понятие, чем просто типа курить – это грех. Это очень сильно примитивизирование, примитивизация греха. Да? Грехом является то, что ну, в том числе, на самом деле, потому что, опять же, это очень широкое понятие. А в наших церквях, к сожалению, особенно когда мы рассказываем Евангелие неверующим людям, мы очень сильно сужаем понятие греха, очень сильно делаем его примитивным, и в том числе потому, что мы сами плохо понимаем, что такое грех. Грехом может быть, например, то, что вы сало ночью едите, да, у вас лишний вес, вот например, у меня лишний вес, от которого мне не избавиться никак. Ну вот, а я очень мало ем, если бы я, предположим, ночами в холодильнике там ночевал, там, да, вот сальцо там, пока жена не видит, я, вот это было бы грехом, например, да, потому что я, ну, очевидно, это моя зависимость. Грехом может быть все, что угодно. Что касается курения, Мне сложно сказать, если честно. Это, очевидно, является вред здоровью, но жить в большом городе сегодня, в мегаполисе, и дышать окружающим воздухом, который нас окружает, да, заполненным парами, всеми вот этими, заводскими, бензиновыми, всем тоже это плохо, это тоже вред здоровью. Наверное, скажу так, этот вопрос... Я в Ватикане, должен вам сказать, я в Ватикане лично видел, как эти кардиналы выходили с заднего входа базилики Святого Петра и дымили сигаретки. Это было для меня очень странно тогда было видеть. Ну, целая группа, целая толпа кардиналов, да, выходит и, значит, покуривает сигаретки. Это как-то для меня было непонятно. Но я считаю, что каждый должен решать для себя, курить ему или не курить. Но если в вашей церкви есть люди, которые притыкаются от этого, которых смущает это, то я бы сказал так. В этом случае лучше не смущать людей и не курить при них, и не приходить в церковь с запахом табака. Если вы считаете, что для вас курение становится вредом... Кстати, Чарльз Спержен, между прочим, один из королей проповедников, Мартин Ллойд-Джонс, тоже считался королем проповедников, или там, последним королем проповеди. Так вот, Чарльз Спержен курил сигары одну за одной, например, да? В его время это не считалось там, таким очевидным вредом для здоровья, доказанным медицински. Да? Ну, вот. Если вы считаете, что для вас курение – это грех, и вы продолжаете курить, то вы точно согрешаете. Если вы считаете, что для вас это вредно, а вы продолжаете курить, вы точно согрешаете. Если вы не считаете это проблемой для вас лично, это не является проблемой для окружающих, ну, что делать? Курите. Курите. Пока. Пока. Угу. Так, осталось-то у нас одна минутка, я даже, наверное, не успею ответить на ваш вопрос. Сегодня был суперинтересный эфир, как мне кажется, но мне было в кайф, по крайней мере. Мне было очень интересно сегодня отвечать на ваши вопросы. Наверное, да, наверное, я уже не смогу ответить. Завтра у нас будут вопросы, потому что очень такие сложные, которые я сейчас читаю. Мы их оставим на следующий день, я их забуду. Как у черных людей в черном, я нажму кнопочку... и память моя пропадет. Я не буду думать об этих вопросах до завтра. Завтра в 16 часов московского времени будет снова эфир «Верю, не верю». Вы спрашиваете, я отвечаю, и мы будем продолжать отвечать на ваши вопросы. Спасибо, что вы меня сегодня так порадовали классными своими вопросами, комментариями, лайки, репосты. Всем пока, до завтра.
«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.